Добрый вечер, дорогие друзья. Извините меня за опоздание, были технические проблемы. Спасибо, что вы со мной. Кофе уже отправила. Выходите, панга на польский. Я вышел. Добрый вечер. Начинается понедельник. Понедельничная программа, которая называется «Гонопольская правда». Я все для вас собрал, так что мы поговорим сейчас о новостях. Но вначале, как всегда, мы будем кое-что слушать. Я понял, что сначала надо вам все это показать, а после этого уже можно спокойно читать всякие разные материалы. Вначале аудио. Аудио – это важная история. Значит, разные люди, позитивные, негативные. Боже мой, да. Ну, давайте начнем. Я очень хорошо знаю Александра Роднянского. Он странно, Александр Роднянский или Леша Роднянский. Такой у него парадокс. И он, значит, он рассуждает о том, почему в России граждане не могли изменить политику государства. Вот давайте послушаем, что он говорит по этому поводу. Это интересно. Просто как точка зрения. Вы знаете, есть самые разные позиции. Почему? Ну вот почему в России не состоялось гражданское общество? Почему Россия не смогла свергнуть? Почему она не выбирает? Почему она не разрешает? И так далее, и так далее. Вот версия Роднянского. Сами судите, правильно эта версия или нет.
Мы же сняли.
Конечно. Они просто не понимают ровно по той причине, что у них конкурентная демократия. Это же ответ на вопрос. Для них, простите меня, Майдан в 2014 году и Майдан в 2004 году имел репрезентацию в парламенте. Угу. Там была половина парламента за Майдан, политические партии за Майдан, лидеры политической жизни за Майдан, огромное количество медиа за Майдан. Их транслировали по главным телевизионным каналам. Если бы не транслировали все эти события, связанные с избиением студентов в 2014 году, ну какой бы миллион человек вышел бы на следующий день? Они не понимают реальность российской жизни, когда все закрыто, все вычищено, ни одного упоминания нигде. Когда за любое упоминание посадят, выгонят, исключат. Когда 5 миллионов силовиков, высокомотивированных, которых в 40 лет пенсия начинается, у которых квартиры, у которых жены, дети в приличных школах, и они получают приличные зарплаты. И которые точно так же, как это произошло на наших с вами глазах в 2020 году в Беларуси, когда вышло миллионы белорусов же на улицу, они же вышли, их разогнали, ну какое-то относительно небольшое количество хорошо вооруженных ОМОНовцев. Uh-huh. А в России их не какое-то количество, а их многие миллионы. Закатано в асфальт. Поэтому какие-либо претензии, когда говорят, а чего вы не уходите? А вас 300 тысяч человек взяли, там мобилизовали. А если бы вы взяли и повернули оружие, и пошли бы на Кремль, то все бы получилось. Да где вы? Это требует организации. Это требует коммуникации. Казалось бы, если вы опрашиваете россиян, и свобода слова у них традиционно на каком-то там 27-м...
В ценностях,
да. В 27-м месте в списке важных ценностей. На первом всегда безопасность, на втором стабильность. Это безопасность от кого? Войны-то там не было никогда. Безопасность, извините, от своих. Uh-huh. И давно уже не было бандитов на улицах. Безопасность от ментов, от прокуроров, от Следственного комитета, от того, что в любую минуту к тебе могут прийти что-то забрать.
Ну, единственное, я бы с мудрым Лешей не согласился. Понимаете, свобода слова на 25-м месте. Вот, например, у меня сын, он очень любит автомобили, как обычный паренек, ему очень нравится автомобиль. И он мне рассказывал про какой же он автомобиль, ну, какой-то там навороченное что-то вот такое, не буду марку называть. Он мне это все дело рассказывал. И потом он сказал, ну, ты чувствуешь? Я говорю, нет, я понимаю, но не чувствую. Что можно говорить о свободе слова, если ты не можешь ей пользоваться, если ты не понимаешь, что это такое? А выросло уже, наверное, второе поколение, ну, скажем так, не по 25 лет считать, а просто, которые просто не знают, что такое свобода слова. Свобода слова только на кухне. Ну, это же совершенно невозможно, и Ну, я вам просто это показываю, понимаете, мне это очень сложно комментировать, потому что сколько людей, столько и мнений, а задача моя, это все-таки моя программа, хоть и с комментариями, но это новостная программа. Это новостная программа, я вам рассказываю вот в первой части, кто что сказал. Тут я хочу, я знаю, что мы с вами любим какие-то такие истории, которые у меня происходят, тут происходит история с моей дочерью Катей, которую вы хорошо знаете, ну, многие из вас хорошо знают. Она сейчас тяжело учится, я имею в виду тяжело, потому что у нее выпускной год, и ей не до, вот эти, не до наших с ней передач, ей надо все хорошо сдать, потому что вся жизнь впереди и так далее. Но что интересно, она решила, она довольно бойко говорит по-украински, она украинский никогда не изучала, но у нее слух очень хороший, и она довольно бойко говорит по-украински. И она у себя в университете взяла украинский курс. И вы знаете, я, это кровь, пот и слезы, как называлось, Blood, Sweat and Tears, называлась такая американская группа, многие ее знают. Она мне говорит: папа, помоги. И мы с ней, значит, открываем таблицу. Она мне говорит: вот смотри, тут написано, если такое, то нужно такое окончание, если такое, такое окончание. Вот поясни, я это не понимаю. И я начинаю это читать, и вдруг понимаю, что когда ты, когда это твой язык, ну вот как украинский мой, то я совершенно не задумываясь, но я помню, я изучал украинскую грамматику, уроки уроки украинского языка, и изучал, и я как-то это все сдавал, но когда ты знаешь язык, у тебя не возникает вопрос к изучению правил, а я перед собой увидел правила и увидел слезы на ее глазах, потому что то, что я говорю свободно, и то, что мы все говорим свободно, понимаете, там по-русски, например, ну вы же знаете, там помидоры, но почему-то не помидоровый сок, а томатный сок и так далее, ну вот все эти шутки в интернете, в общем, это какой-то кошмар и ужас, поэтому Катя, которая меня сейчас, я думаю, смотрит, я хочу восхититься с тобой, восхититься просто, что ты изучаешь украинский язык и, как полагается, ты вгрызаешься в эти правила, а это просто правила средней школы, это ЗНО, это как, ну, понимаете, вот это вот общие экзамены, которые сдают. Но одно дело, когда это сдавать, когда украинский у тебя с детства, и когда ты не задумываешься, какое ставить окончание, а другое дело, когда это для тебя язык, который ты, ну, изучаешь досконально правила. Поэтому ты большой молодец, и я тебя хвалю, и ты прекрасна. Ну, как любая дочь для любого отца прекрасна. Ну, есть у тебя какие-то что-то такое, но мы на это не обращаем внимания. Хорошо, теперь немножко давайте парад уродов. Нам же это необходимо. Спасибо вам. Слушайте, вы лайки ставите. Это мне крайне приятно. Я вам очень благодарен. Кстати, я вам хочу сказать, что у нас будет тут с вами небольшой рекорд. У нас на сегодня 65,9%. То есть 65-900 подписчиков, то есть будет 666 тысяч подписчиков. Это очень для меня приятно, я вам очень благодарен, что вы здесь со мной. Ну, значит, давайте теперь парад уродов. Значит, наша дорогая Симонян. Симонян, вот знаете, у нее бывают такие перепады какие-то, менструальные или что это такое, она вдруг садится, вот у нее два, вы знаете, она что-то невероятно патриотическое говорит в программе у Соловьева, а если она сидит на диване, вот у нее есть такой, то ли в ее кабинете, то ли дома, хорошо выставлен свет, то она вдруг начинает говорить о том, как все будет плохо. Сейчас сначала мы послушаем, она говорит про мобильные телефоны, а потом я вам выскажу некоторое свое недоумение по поводу того, что она говорит. То есть вы сейчас поймете. Итак, Симонян по поводу мобильных телефонов. Она говорит правду. Только зачем? Я не понимаю.
Что у нас сейчас одной кнопочкой, одним решением, одним новым пакетом санкций могут вырубить все. и вот эти телефоны, и вот эта камера, на которую меня снимают, и вот этот ресурс, на котором вы меня сейчас смотрите, и тот iPad или компьютер, на котором вы это смотрите, или iPhone, или на чем вы это смотрите. Это все превратится в тыкву. Одним росчерком пера мы вернемся, ну, в 90-е вернемся, когда мы жили без этого всего. Более того, как мне объясняют специалисты, у нас говорят, ну, перейдем на кнопочные телефоны, на обычную сотовую связь, у нас этого не будет. Тоже не будет, потому что сотовые операторы тоже работают на технике той и на обеспечении программным оттуда, которая точно так же вырубается. И не вырубили нас до сих пор только по той причине, потому что наличие вот этого телефона у меня на столе и у вас в кармане – это самый простейший способ для ЦРУ осуществлять то, для чего они, собственно, существуют, да, заниматься разведывательной деятельностью. Но если они решат, что все-таки им важнее вызвать невероятное возмущение в нашей стране, если вдруг в один день мы все вернемся там в 91-й, 92-й год, а это можно сделать. Если вот попробовать, попытаться вот таким образом нас зарвать изнутри, им покажется правильнее, весомее, чем потеря этих инструментов разведдеятельности, они это сделают. И мы за все эти годы ничего не сделали для того, чтобы не быть заложниками этой ситуации. Просто ничего.
Ну, и чего вот это вот она имела в виду? Чего она имела в виду? А где ты была 15 лет назад? Твое же Russia Today просто барабанило, что все хорошо, все хорошо. А что ж хорошо? Ну, конечно, вот это ЦРУ следит и так далее. Это, Маргарита, никто же не возражает вот эти мантры повторять. Ну, а вот эта финальная фраза, вот кто это не сделал? Кто? Фамилия, как вот этого вот, который не сделал? Депутат, актер, парад уродов. Депутат-актер Дмитрий Певцов призвал лишать гражданства тех, кто шельмует российскую власть за границей, возвращать российский паспорт он предлагает только после публичного покаяния. Ну вот давай, давайте, значит, еще один, извините, ну это как, ну так сказать, ну, понимаете, это надо слушать, чтобы... Это называется замерять температуру. Ну, вот мы с вами замеряем температуру. Правда, покойников, но что тут?
Большинство, я уверен, вот этих уехавших, помыкавшись там и использовав всю свою... Значит, их там выжмут, используют, заставят делать все более и более агрессивные и такие крайние вещи по отношению к России. Но в какой-то момент их выкинут. И тогда им нужно будет думать, а ням-ням-ням, кушать там что-то надо. И тогда они пойдут назад. Большинство пойдет назад. И вот мне кажется, чтобы они тихой сапой не вернулись обратно, и где-то там корпоративчики, там вся, мы же русские люди, мы такие отходчивые, мы так легко прощаем, блудный сын, ой, ладно, ошибся там. Вот чтобы им нельзя было вернуться просто так, мне кажется, нужно лишать гражданства. И чтобы его получить обратно, нужно публичное покаяние, такое же публичное, как и вот это шельмование России, они делали публичное за деньги. И без этого, мне кажется, нельзя.
Вот что делает с человеком, с довольно приличным актером, депутатство Государственной Думы. Это тяжелое дело психологическое. Сейчас. Да, подожди. Ну, ты смотри. Говорит и говорит. Значит, сейчас вы услышите одно интересное видео, как бы такое, ну, бумеранг. Я видел очень смешную карикатуру. Значит, австралийская НАСА. Стоит ракета в форме бумеранга, изогнутая вот такая, и стоят двое ученых. И один говорит ему: ну, что ты думаешь по этому поводу? А тот второй отвечает: Ну, я не знаю, говорит, как она долетит до Марса, но то, что она вернется, это абсолютно точно. Мне очень это понравилось. Вы сейчас услышите совмещенное аудио. Значит, сначала вот эта тетка, значит, такая миловидная, такая секс-бомба, россиянка Алена Дирскин, живущая в Дрездене, попросила полицию защитить ее от украинских активистов. В ответ ей предъявили обвинения в призывах к терроризму. Про Алену узнали в сети в октябре прошлого года, когда завирусилось видео, где она призывает Россию ударить по Дрездену. По Дрездену, где она живет и где у нее даже ресторан есть. Вот давайте послушаем. То есть по изменению звука сначала будет вот это ее обращение, после этого вот то видео, где она говорит, хорошо бы ударить по Дрездену, а третье, где она жалуется, что да что такое, свободы слова нет. Вот давайте послушаем. Вы по изменению звука поймете.
С марта месяца 2022 года на территории Германии на меня открылась настоящая травля со стороны проукраинских активистов. Из-за моей позиции касательно Российской Федерации и из-за русского ресторана под названием «Родина». Я неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но ни одно мое заявление не привело к результату. В августе месяце я позволила себе рассказать небольшой местной газете о всех угрозах и нападках, которые приходят в адрес меня и адрес моего ресторана со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранительные органы решили вместо того, чтобы разбираться с теми угрозами, которые поступают в адрес меня и адрес моего ресторана, завести уголовное дело на меня и устроить показательный процесс с наказанием, что происходит с теми, кто не высказывается плохо в адрес Российской Федерации. Я прошу, пожалуйста, МИДа Российской Федерации оказать мне поддержку, так как на правоохранительные органы Германии у меня надежды не осталось.
Владимир Владимирович, сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок ебануть хорошенько.
Дорогие кастрюли головые, если вы считаете, что найти меня в Инстаграме, написать мне какую-то херню и поставить моему ресторану одну звездочку, вы сделаете меня хуже или меня заденете, то я спешу вас огорчить. Антиреклама — это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, мои дорогие.
Вот такая вот история. Вот это вот бумеранг, вот эта ракета. Ну, не знаю, если ты делаешь ролик, живешь в Дрездене и говоришь, хорошо бы ударить один раз по Дрездену, но они же могут ударить по твоему ресторану. Это ж такое дело. Вот, поэтому, значит, теперь идем дальше. Парад уродов. Парад уродов. Я думаю, что это... Знаете как, вот многие из вас спрашивают, а зачем я это делаю? А знаете зачем? Показать вам, что вы не ебанутые. Вот просто вы это слушаете и думаете, боже мой, это вот как, вот знаете, фильмы про зомби. Вот вы выходите на улицу и видите зомби, ну вот эти фильмы ужасов. И вы говорите, какое счастье, что я не зомби, хорошо, что он меня не укусил. Вот для этого я вам показываю, понимаете? Не потому что что-то такое, я могу что-то стихи читать, сегодня почитаю стишок хороший. Ну вот это необходимо проверять себя. Помните вот эта знаменитая фраза, как что «дай Боже, чтобы...» Я понимал вот это, потом понимал вот это, но самое главное – умел отличить одно от другого. Вот очень важно замерять температуру по этим идиотам. Это как бы абсолютный нуль, вот это то, что я вам показываю. Понимаете? Вот это такой абсолютный нуль. А вы берете себя и говорите, а у меня 36,6. Да даже 38, все равно хорошо. Вот вам, боже мой, значит... Передача «Музыка плюс что-то». И вот послушайте, чего... Значит, стоит ведущая и стоит вот этот музыкант с группой своей. Вот давайте послушаем. Сейчас, одну секундочку. Сейчас.
Не сдается!
Зверобой. А правда ли, что вот эту песню едут БТРы, поют и слушают по обе стороны фронта, как украинские солдаты и наши?
Правда, правда.
Почему наши противники находят в этой песне какой-то смысл?
Песня — это конкретный ответ уже стандартный, потому что они тоже понимают, что они русские. Просто они заблудшие. Им тоже нужно чем-то гордиться, кого-то защищать. Они немножко завидуют, наверное, что у нас там за спиной Москва, что мы такие все, у нас Кремль, там, понимаете, у нас есть за что бороться.
А какой смысл вы вкладываете в название вашей группы? Ведь зверобой — это лечебная трава?
Есть пушка такая самоходная.
Да. Почему на восточных территориях Украины вот этот западный уклад жизни, который насаждался 30 лет, так и не прижился?
Он противоестественный, он его сколько не насаждает, это ненормально, это аномально. У них такой местечковый менталитет. Русский человек, он наоборот, он сам себе хозяин.
Какие были комментарии на...
Хватит. Потому что скажут, что я нарушаю авторские права. Мы переходим из режима СВО в режим «Священная война». Следующий урод. Заметьте, я вам сказал, что я вам гарантирую, каждый день такое будет. Но это, правда, за субботу-воскресенье. Это Соловьев, который объясняет, что теперь это священная война.
Уже все. То есть мы переходим из режима специальной военной операции, мы переходим в совсем другой режим. Мы переходим в режим священной войны. Ну так реально. Это режим священной войны. Нам противостоит 50 стран, которых объединяет сатанизм. Уже все. То есть мы переходим...
Сатанизм. Сатанизм объединяет. Сатанизм. А вот чувак, я не знаю, как его зовут. Он ведет передачу «Военная тайна». И поскольку Путин, вы знаете, ну, главное это претензия к нему, что Путин не объявляет цель военной операции, вот что это, сатанизм или что-то вот такое другое, или, вот не знаю, там, Донбасс, или что-то. Вот мы же, ведь неизвестно, зачем идет эта война. То есть она на самом деле идет, так как говорит этот человек. Он, правда, ну, называет вещи своими именами, немножко странные. Вот. Но он говорит правду. Вот это единственный умный человек, но тоже вонючий пропагандист. Давайте послушайте. Это короткий 20 секунд ролик, но он объясняет, что хочет Россия.
На сегодняшний день у России нет задачи победить. У нее есть задача, как говорят в интеллигентных кругах, задолбать. Причем задолбать, чтобы неповадно было всех. И украинский режим, и западных противников. Ибо санкции оказались обоюдоострыми. А предел прочности у западного обывателя, который экономит воду у себя в раковине, он не очень большой. И обвал мировых рынков, прошу заметить, не за горами.
На сегодняшний день... Ну, России, мне просто, знаю, мне очень понравилось задолбать. Это абсолютно правда. Знаете, зал Путин выступает и говорит... Операция идет по плану. Мы задолбали уже всех. Да, да, это правда. Значит, есть такая певица Монеточка. Да, вот тут вот написали. Нет, пишет Макс Дор, пощадите. Никак, я не собираюсь вас щадить. Наоборот, мучайтесь, извивайтесь. Значит, вот пишет Денис Дан, между прочим, вот это украинец по фамилии Прокопенко. Значит, смотрите, тут есть проблема. Дело в том, что я, ну, я просто воспитан на любой, на другой музыке и не слушаю. То есть, еще раз, просто поймите меня правильно, я... Ну, как вам сказать, у меня нет никакого отторжения, но просто меня коробит от уменьшительных названий эстрадных артистов. Монеточка. Почему Монеточка? Почему не Монета? Ну, Монеточка. Вот такое вот какое-то, и так, понимаете, Жанна Агузарова могла бы назвать себя Монеточкой, но она была Жанна Агузарова. Ну, почему Монеточка? У этой девушки, и вы сейчас послушаете, она очень умная, и она очень правильные вещи говорит, почему она монеточка. Но еще раз, это сцена, это искусство, это сценический псевдоним, никакой проблемы. Но на нее наехали, и нафиг ее выгнали, и так далее, потому что она вот стала всякие вещи говорить про войну, что она не согласна с этой войной. Если государство использует риторику про братьев, матерей и отцов, а дальше вы послушаете, что она имеет в виду. Очень умная девочка, хоть и монеточка.
Утро, за окном дождь, как вы слышите. И я сейчас зашла в интернет, и я очумела. Я поставила ультиматум Путину или русским, или что-то такое. У меня надо все изъять, потому что я это как-то типа украла, или я не знаю, что я налоги не заплатила, не знаю, почему-то надо у меня изъять все, что вот у меня есть. Петусики, давайте пройдемся тогда по вершкам просто. По поводу этой недвижимости, которую вы откопали, ребят, 60 метров, вдумайтесь, они нашли 60 метров у меня и упражняются в острословии. То есть они у Соловьева ничего не нашли, а у меня они нашли. Молодцы, ребят, ФБК просто отдыхает. В отличие от вашей кучеры, у моего ребенка российское гражданство. В отличие от вашего Соловьева, у меня никогда не было недвижимости за границей. И когда я покупала свою квартиру, не было пункта о том, что помимо налогов я обязана поддерживать Путина до конца своих дней. Не было такого пункта при покупке квартиры. Вы должны перечислить налог. И второй пункт, вы должны поклясться, что будете поддерживать власть в захватнической войне на территории другого государства. Этого пункта не было, в долг я ни у кого ничего не брала. И когда я смотрю на разрушенные дома в Украине, я вспоминаю про эти огромные суммы налогов, которые я вам платила. И я не знаю, кто из нас с вами обманул кого, потому что вы обещали, что эти деньги пойдут на пенсии моим бабушкам и дедушкам. Пенсии моих бабушек и дедушек – это смешно, это нелепые цифры, и семья за свой счет помогает им. Поэтому я не знаю, кто у кого где что украл и кто кого обманул. Это очень спорный вопрос. Кстати, они решили, что они Робин Гуды в этой сказке. Они решили, что они будут выбирать, кто русский, а кто нет. Кто дал это право, я не знаю. Я хочу сказать последнюю мысль. Государство использует семейную риторику по типу мать, батюшка, дети, братья, сестра, наша жена. Она использует эту риторику только когда хочет попросить у гражданина то, о чем государство у гражданина просить не имеет права. Зато мать имеет право просить у сына. Не ведитесь на это, не умирайте за это. Думайте своей головой, потому что власть приходит и уходит, а вы у себя и у своей семьи одни.
Вот я хочу вам сказать, что вот тут Катя в чате, она знает... Мы с ней много путешествовали, и спасибо Кате, она мне показала очень много европейских стран. Это еще до войны, когда летали самолеты, и вообще благодаря Кате я очень много увидел мир. Вот она меня, ну, знаете, как вытащила. Потому что, в принципе, мы же все видим по телевизору, и я ей говорил, что... Я воспринимаю города... Нет, ну есть города просто красивые сами по себе, понимаете, да? Там город – произведение искусства. Ну вот Львов, например. Ну, я так говорю субъективно, потому что это моя родина. Но там... Но с какого-то времени я даже перестал обращать внимание на красоту городов. То есть вы знаете, когда путешествуешь, сейчас нет вот этого, вот такое вот. Ты как бы едешь за подтверждением красоты. Не более того, потому что ты все уже видел по телевизору. А когда еще смотришь фильмы про Джеймса Бонда, то вы знаете, все вот эти вот столицы или там показано, или, например, фильмы, вот где ищут какие-то сокровища по Дэну Брауну и так далее, то тебя по всей Италии, во все дворцы, в Ватикан и так далее, куда тебя вообще не пустят. И поэтому у меня появился такой тезис. Я как бы города и страны, они у меня идут через людей. Вот, например, я уверен, что если я сейчас приеду в Литву, мне там очень понравится, потому что я зайду к моим друзьям, которые живут в Литве, понимаете, да? А просто город или там Латвия или что-то вот такое, и поэтому оно будет теплым. То есть ты заезжаешь через людей, понимаете? Вот такой у меня критерий. Почему я вдруг вам об этом сказал? Потому что мне так понравилось то, что она сказала про вот этот второй пункт. Я покупаю квартиру, второй пункт. Обязуюсь любить Путина. Что я послушаю ее песни. Мне вот интересно, как этот ум вкладывается в поэтическую строку. Или не очень поэтическую. Я ее никогда не слышал. Поэтому она, ну, как минимум, она умна. И как минимум одна... Она умна. А для исполнительницы, вот как Макаревич, например, как Юрий Шевчук, они прежде всего умные люди, а потом у них все это ложится под, на поэтический слог. Понимаете? Это очень важно. Значит, идем дальше. Про уродов. Ну что ли, на завтра оставить? Уже 30 минут. Все, давайте дальше уродов буду показывать вам завтра, а сейчас новости очень важные. Значит, еще раз повторяю, прав был Павловский, который говорил, что когда ты начинаешь войну, война расползается, и значит, она уже везде, эта война, понимаете, от отсутствия запчастей самолетов, для самолетов до... Ну и вот, вот очередное, понимаете, очередное. Эстония, сообщает Deutsche Welle, высылает посла России, заявили в МИД страны. Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что понижает уровень эстонского представительства до временного поверенного. Посол Эстонии должен покинуть Россию до 7 февраля. Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений, высылает посла и так далее, и так далее. Кстати, как было сказано, Латвия это делает за компанию. Прям так и было сказано. Ну, только слово не за компанию, а, так сказать, боже, неужели... Или он севший? Ладно, сейчас я включу блок питания, потому что лишусь источника информации для вас. Вот, включил. Идем дальше. Да, вот это вот сегодняшнее... Почему я улыбаюсь? Хотя улыбаться тут нечего, но вы сейчас поймете. Ну, не знаю, как бы сказать... На улице зима, почему ты идешь не одетый, а ты мною не командуй. А будешь командовать, я еще дальше пойду. В чем? Ну вот трусы сниму и выйду без трусов. Ну хорошо, ну иди. И вот новость, которую я вам прочитаю, она, понимаете, ну... То ли нет сил уже на это реагировать, то ли, ну, как бы, ну, я не знаю. Ну, вот смотрите. Фонд Андрея Сахарова объявлен в России нежелательной организацией. Вот, фонд Андрея Сахарова. Об этом вечером, сегодня вечером, вот почему передача идет в 11, об этом вечером объявила Генеральная прокуратура. Конкретные причины не сообщаются. В 90-х при помощи фонда был создан архив Сахарова, открыт музей и общественный центр имени Андрея Сахарова в Москве. Ну, все-таки, ну, как-то Сахаров, понимаете, это даже не Солженицын, которого сейчас хотят запретить, архипелаг ГУЛАГ, там, в Круге Первом и так далее. Ну, это все-таки Сахаров, есть проспект Сахарова в Москве, наверное, переименует, но вот фонд Сахарова объявлен нежелательной организацией. Ну, и уже, понимаете, нет никаких эмоций. Ну да, вчера монеточка, сегодня фонд Сахарова. Вот интересная новость, о которой сообщает Иван Яковина. И она может иметь далеко идущие последствия. Эстония запустила процесс закрытия Финского залива для российских судов. Это может привести к полной морской блокаде Калининграда. Но главное, это почти полностью остановит экспорт нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации. Почти все российские нефтеперевалочные мощности на Балтике. Давайте будем следить за этим. Я не понимаю, что такое запустила процесс. Я не понимаю, что такое запустил. Веревку, что ли, там вешает или бомбы какие-то ставит. Я не очень это понимаю. Но начало интересное. «Комсомольская правда». Ну, вы знаете, это такая мусорная газетенка, которая просто сама себя, я употреблю неправильное слово, перещеголевывает. Вот так вот. Значит, они сначала опубликовали новость следующим образом. Заголовок. «Енот из Херсона получил российский паспорт». Ну, это кичевое название, я бы сам так назвал, потому что ты думаешь, почему енота российский паспорт, зачем ему он нужен, что это все такое. Читаем. Енот Херсон, это его имя, привился от бешенства и получил сразу два документа, российские и международные паспорта. То есть имеется в виду паспорта для животных. А дальше они не выдержали и написали. Это событие он назвал одним из самых важных в своей жизни. Если вы не верите, почитайте сами. То есть спросили, уважаемый енот Херсон, как вам нравится это паспорта? Он говорит, вы знаете, очень важное событие в моей жизни. Сегодня брыкался Владимир Потанин, причем посерьезу, вообще такой, понимаете, борзый. Бизнесмен заявил, сообщает РБК, что нужно уважительно отнестись к убеждениям уехавших. По мнению Потанина, уехавшие программисты – сила России. Они могут помочь произвести продукт, которого стране катастрофически не хватает. Цитата. «Отбирать собственность, клеймить раньше времени людей, мне кажется, это признак слабости. Наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику – это тоже импульсивный популистский вход. Владимир Потанин. Посмотрим, вылезет ли боком Потанину то, что он говорит. Если вы помните, совсем недавно была история, когда в посольствах открывали посылки украинских, и взрывалось. Там даже травму человек получил. Посылки со взрывчаткой в Испанию отправляли представители русского имперского движения по наводке Главного управления разведки Минобороны, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американские и европейские официальные лица. Как пишет издание, следователи сосредоточили внимание на ультраправом движении, участники которого есть по всей Европе, а также имеются учебные центры в Петербурге. Ну вот и здесь косая вонючая морда одной страны такая. Такая вот, понимаете, везде. Вот смешно. Чувак решил найти правду, сообщает Эхо. Отец заключенного, отправленного на фронт, потребовал привлечь к уголовной ответственности, как вы думаете, кого? Евгения Пригожина. Также Александр Белов написал заявление об исчезновении сына в исправительной колонии 14 в Иркутской области. Местная полиция отправила материалы в Москву. Ответ неизвестен. Ну вот, один папочка решил написать, значит, это самое. Новость не очень приятное для Украины, но тем не менее. Из песни слова не выкинешь, и из ленты новостей тоже новость не выкинешь. Военное командование Украины будет создавать резервы, чтобы вооруженные силы Украины могли восстанавливать силы после боевых действий. Об этом сказал Зеленский. Украинская пресса связывает слова государства с усилившимся процессом мобилизации. Ну, тут я должен пояснить. Просто у нас, значит, сейчас это надо, чтобы не длинно. У нас в украинской моей передаче «Люди войны» выступают разные военнослужащие, которые рассказывают, как мы... В общем, короче говоря, у них практически нет отпуска. Понимаете? А они объясняют, и у меня там знакомые психологи объясняли, что, конечно, война – это стресс, и надо менять. Поэтому, ну как, усилившийся процесс мобилизации, но понятно почему. Знакомьтесь, подонок, сволочь и тварь. Это Песков. Указ о частичной мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать. Об этом сказал Песков. Цитата. Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. Короче говоря, две твари, два подонка, Путин и Песков. Вы помните, сначала Путин игрался с мамочками, когда говорил, помните, я посоветуюсь с юристами. Нужно, я же сказал, что мобилизация закончилась, он сказал. А Песков говорил, но он же сказал, зачем? Его слова вполне достаточно. А юристы говорили, мобилизация объявляется и прекращается указом президента. И вот выясняется, в очередной раз кинул брехло вонючее. Все, другого слова к нему трудно употребить. Я не знаю, есть в русском языке слово брехло? В украинском есть, это очень хорошее слово. Вонючее брехло. Ну, мамочки умоются, народят еще, ну, что. Пишет Александр Морозов, которого я непременно вам читаю. Foreign Affairs Каспаров и Ходорковский опубликовали статью. Ее главная тема – дайте Украине наступательное вооружение для того, чтобы обрушить путинизм быстро, потому что долгая война позволит Путину, потерпев поражение, уползти в берлогу, зализывать раны. Поражение должно не оставлять возможности сохраниться и Путину, и самой системе власти, которая при нем формировалась. Каспаров и Ходорковский считают, что союзники медлят, поскольку опасаются хаоса и распада Российской Федерации в случае быстрого и катастрофического разлома. Ну, полностью не читаю, но смысл понятен. Пригожин заявил, ласковый зайчик мой, Пригожин заявил, что бои за Сталинград отдыхают по сравнению с боями за Солидар, а деды и прадеды участников спецоперации вообще в таких замесах не участвовали. Ну, вот такой вот он. Вот. Американский институт изучения войны в очередной сводке продолжает на основе информации из открытых источников делать выводы по поводу Пригожина. Считается, что звезда его закатывается. Путин решил снова сделать ставку на регулярную армию. Он не смог выполнить это из-за того, что он не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами. Это предположение Институт войны выводит в частности из того обстоятельства, что Путин поставил командовать войсками в Украине Герасимова и понизил до заместителя Герасимова генерала Суровикина, которого украинская разведка называла союзником Пригожина. Вы помните, они делали совместное заявление. Кроме того, важным знаком считается то, что Путин не упомянул Пригожина, когда 15 января говорил о взятии Солидар. Ну, может быть, может быть. Может быть. Кстати, я вам хочу сказать, что сегодня, вот вы заметили, что нет никаких сообщений ни из Бахмута, ни из Солидара. А дело в том, что они так и не взяли город. Вот сегодня, например, я показывал два сюжета, один из Бахмута, один из Солидара. Прямо вот сегодняшнее. Знаете, там такая традиция, там о состоянии дел рассказывают прямо военнослужащие. Ну вот они говорят, мы в центре Солидара, мы в центре Бахмута, вот мы стоим, вот украинское знамя, вот городская администрация, ну, города, естественно, нет, все там ужасно, все раздолбано, а Солидара вообще не существует, да и Бахмута не существует, вот, но ни то, ни то они не взяли. То есть там идут жуткие бои, вот сегодня я, к сожалению, читал, там на украинском языке пишет один человек, он часто такое пишет, говорит, сегодня легло очень много наших побратимов. Вот, ну такое. Пишет Иван Яковина, Германия не будет протестовать, если Польша решит отправить свои танки «Леопард-2» в Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ. Да, Бербок, она такая. Я сегодня видел прекрасную карикатуру, возможно, вы видели тоже ее, очень смешно. Значит, такая, как пустыня, и стоят, значит, эти самые... Сейчас, извините, устал, чуть на другое пойду. Маргарита Симонян, если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают, чего уж стесняться. Вот так она пишет. Опять Пригожин. Че, он совсем сдурел? Все, что должны сейчас сделать американцы, прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально. Американцы, к папочке. Я так понимаю, я не знаю, папочка этот Путин, что ли? Папочка. Или сам Пригожин. Важное, Пригожин прокомментировал статью Financial Times, которым его сравнивают с Распутиным. Важное качество Распутина, говорит он, это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ним. Вот такой вот чувак. Вот, так вот про эту карикатуру. Очень смешная, это Бильд или Шпигель. Значит, такая пустыня, страусы стоят, и у них голова в этом самом, в земле. И стоит танк «Леопард», Олаф Шольц высунулся из танка, и дуло танка тоже, как голова страуса в земле. Смешная карикатура. Да, вот это интересно, вот это интересно. Ну вот Володин, они же, понимаете, они очень боятся, и они бедные, несчастные. Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам необходимо понять, это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Вот, понимаете, это повторяется, ну, во-первых, вот это превосходство оружия, они, понимаете, они согласны что угодно говорить для своей аудитории. Какое превосходство оружия? Да вы куски говна со своими ржавыми танками. Вот Дмитрий Медведев, это очень интересная тема, я ее сегодня там задавал. Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружений не оставляет сомнения, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше уничтожить. Хорошо, правильно пишешь. Оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новые, уже производят. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Да, Медведев, да, алкоголик, будет очень непросто. А вот дальше он пишет действительно интересную вещь. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которые достали американцы, из свора их кастрированных псов. Ну, кастрированные псы, давайте оставим это дело. А вот идея Медведева очень интересна. То есть там Венесуэла, что там еще? Абхазия, Южная Осетия, Северная Корея. Ну и вот эти вот, вот это весь вот этот вот, Гондурас, Зимбабве, вот это вот все будет мощный альянс, понимаете? Эритрея, да, спасибо, Влад Казаков, да, вот это вот, понимаете, вот, так, вот, вот такое они пишут. Володин пишет, Медведев пишет. Если в России начнется вторая, вот интересная история, интересное сообщение. Если в России начнется вторая волна мобилизации, Латвия не пустит в страну ни одного русского, бегущего от мобилизации, заявил глава МВД Латвии Марис Кучинскис. Вот так. Ну и вот, вы видите, я написал в заглавии. Это впечатляет и удивляет, и восхищает, и возмущает. За 11 месяцев захватнической войны против Украины безвозвратные потери российской армии предварительно могли уже превысить 168 тысяч человек. Такие цифры озвучил утром 22 января российский анонимный влиятельный канал в Телеграм «Генерал СВР». Какого-то подтверждения этому сейчас нет. Ну, приблизительно такие цифры. Мамочки, рожайте. Егор Кончаловский, вы знаете, сын Кончаловского режиссера, осудил Пугачева и Смоленинова и добавил: «Я абсолютно убежден в том, что мы сражаемся не с какими-то отдельными нацбатами, мы сражаемся с тьмой, в которую превращается западный мир. Я считаю, что мы на стороне света». Вот такое. Вы знаете, какого я высокого, высочайшего мнения об Илоне Маске? Я его считаю Леонардо да Винчи, наши виднее и так далее, и так далее. Но вы помните вот эта вот корона, значит, которая, если она очень большая, она закрывает глаза, ты ничего не видишь, потом закрывает уши, ты ничего не слышишь, потом она падает тебе на горло и тебя начинают водить, а после этого корона тебя душит. Шпигель пишет: «Самоуничтожение суперзвезды. Как Илон Маск ставит под угрозу дело своей жизни». В книге рекордов Гиннесса Маск теперь назван самым большим неудачником всех времен. Никому до этого не удавалось сжечь до 200 миллиардов долларов заработанного состояния. Я хочу вам сказать, что я потом найду и скажу вам, есть статья в интернете, про то, как он ужасно раздраконил Твиттер. Что он там вытворял? Как он увольнял, брал назад, диктовал, ругал. В общем, короче говоря, такое, ну, черти что. Причем, что интересно, что он относился, вот здесь написано, Илон Маск в политике полный профан, пишет Амелия. Так не о том же идет разговор. Это же бизнес, понимаете? Была некая модель бизнеса худо-бедно. Извините, он купил за 44 миллиарда долларов, миллиарда. Значит, я же вам говорил, раз он за такую сумму купил, значит, этот товар стоил того. Понимаете, в чем дело? Он решил его улучшить. Ну хорошо, вот у тебя это есть, ты же не топором. То есть наоборот, меня поражает, что у него в принципе все получается. Ну понимаете, ну казалось бы, вон полетела очередная его ракета, или вышла новая модель его Теслы, или какой-то аккумулятор он сделал, или что-то такое. Ты же понимаешь, как делать товар? Почему же, что ты всем руководишь, ты руководишь запуском космического корабля? Но нет, вот он посчитал, что Твиттер, вот он при этом ничего в этом не понимает. Ну, я приготовил, вы знаете, сейчас я найду, ну, где-то здесь. Сейчас. Если я найду, простите, потому что это надо... Ну, я не мог это не засейвить. Не мог это не засейвить. Ладно, я найду обязательно. Хорошо. Два стиха. Вы любите стихи. Меня просто сшибло с ног слово «греча». А это петербургское, как поребрик. «Греча». Это Валентина Ивановна Матвиенко сказала «греча». Ну и пошло-пошло. И вот, значит, когда я услышал, пишет человек, когда я услышал питерское «греча», я твердо решил, что суффикс «ка» для меня больше не существует, потому что без него слова звучат куда лучше. «Тарела», «авторуча», «двуствола», «ела», «пала», «рюма», «запекана». Ну и, конечно, появился стих. Я, к сожалению, не знаю, кто автор, но кто-то профессиональный. «Срезают ла...» А, и помните, «греча», а потом она сказала Валентина Ивановна «сосули». «Сосули». Не «сосульки», а «сосули». «Срезают лазером сосули». В лицо впиваются снежины. До Остановы добегу ли, в снегу не утопив ботины? А дома ждет меня тарела, тарела гречи с белой булой. В ногах резиновая грела и тапы мягкие под стулом. В железной бане две селеды, торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой, она обед мой завершила. Я в кружу положу завары, раскрою кобзаря Шевчены, поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены. Вот такая вот замечательная история. А если вам понравилось, ну, вроде вот 4000 человек смотрят, то давайте поработайте на меня, расскажите о моем стриме. Видите, количество подписчиков увеличивается и смотрят довольно много. Мне это, безусловно, приятно. У вас последние секунды поставить лайки. Ну, пожалуйста, это что-то означает, если они существуют, наверное. Не сдерживайте себя. Ну и купите мне чашку кофе, ссылка внизу за мои труды бешеные. Или лучше, это всегда лучше. Станьте моим патроном в Патреоне. Пусть не на большую сумму, но это будет такой постоянный доход Гонопольскому на молочишко. Спасибо вам. Если все будет в порядке, мы завтра увидимся. Благодарю вас. Спасибо, что вы были со мной в этот вечер.